Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В начале наступившего часа на православной волне проповедь в неделю 11 по Пятидесятнице на Евангелие о злом взаимодавце. Продолжит православное вещание программа Вячеслава Марченко «Русский паломник». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы все знаем, что мы должны прощать, но очень часто не знаем, как. И вот в сегодняшнем Евангелии Господь говорит нам, чтобы научиться прощать, мы должны научиться принимать прощение, которое нам дано. Принять прощение и обрести способность прощать – это одно и то же. Есть один только непрощаемый долг, когда мы не прощаем другим. Желая научить нас истинной жизни, Господь прощает нам огромный долг, совершенно несопоставимый с тем, что нам должны другие. Никогда и ничем невозможно оплатить наш долг, а Господь прощает его. Если мы примем этот дар Господень, мы сделаемся способными прощать других. Ужасной ошибкой будет полагаться на свои силы, думая, что как-нибудь я заглушу обиды, постараюсь все забыть. Простить не значит забыть. Забыть значит предать все быстротекущему времени, которое постепенно стирает все. Здравым и счастливым характером обладает человек, умеющий забыть мелкие обиды, не делающие из мухи слона. Но невозможно забыть то, что серьезно, когда то, что разрушено, важно и существенно для жизни, забвению нет места. Это очевидно для всех, не только в зримых физических вещах. Отказываясь забыть, сохраняя долг памяти, люди сохраняют свое достоинство. Уроки истории преподаются нам Богом для того, чтобы мы не отупели нравственно и не допустили повторения торжества зла. Забыть значит примириться с убийством царской семьи, с ужасами гулагов, с расстрелом в октябре 1993 года, с сегодняшним уничтожением нашего народа. Такое забвение – полное бессилие, в то время как прощение, наоборот, свидетельство великой духовной силы. Прощение не может быть примирением со злом. Подобная ложная добродетель, для которой все относительно, так что уже нет ни добра, ни зла, ни истины, ни лжи, а есть только так называемая стабильность в обществе, да и в человеческой душе, подобная ложная добродетель не имеет никакого отношения к христианству. К несчастью, и среди христиан имеет все большее распространение этот отказ видеть и анализировать события апокалиптического масштаба, быть терпимыми ко всему и тем самым не препятствовать приходу самого худшего. Прощение не имеет ничего общего с такой толерантностью, как сейчас говорят, с такой терпимостью. Нельзя простить, пока не будет увидено и названо по имени зло, которое совершилось. И, конечно же, прощение – это не извинение. Извинение бывает там, где все произошло как бы нечаянно, по случайной ошибке. Прощение тут ни при чем, потому что прощение стоит лицом к лицу с тем, что неизвинимо, с подлинным злом, совершенным по отношению к человеческой личности. Тот, кто прощает, видит зло. Он не действует по первому чувству боли, страха, гнева или отвращения. Он действует любовью. На самом деле прощение – избыточествующая любовь, которая никогда не отвергает человека. Тот, кто прощает, не дает победить себя злу, причинившему ему страдания. Он не остается безучастным, он реагирует, но реагирует не разрушая, а напротив, восстанавливая то, что было разрушено. Восстанавливая разрушенное любовью, силою, которая преодолевает все. Тот, кто прощает, исполнен уважением к тому, кто сделал ему зло, потому что он не хочет уничтожить его, смешать его со злом, умалить его до зла, которое он сделал. Тот, кто прощает, не ведет себя так, как будто ничего не произошло, но он ясно видит, что происходит. Он не старается извинить, покрыть все туманом неясных формулировок. В действии прощения любовь являет себя такой, какая она есть. Она обращена к тому, кто сделал зло, потому что любит этого человека. Не зло любит, которое он сделал, зло она ненавидит. И чем больше любит человека, тем больше ненавидит зло, губящее его. Любовь не обманывается тем, что этот человек из себя представляет. Именно поэтому она знает, что человека нельзя низвести до зла, который он сделал. Прощение Божие обладает силой такой любви. Бог дает эту любовь нам, и Он дает ее по правде. Он дает до конца своей самоотдачи, своего божественного дара. Есть в образе дара Божия нечто превосходящее наше разумение. Праведный Иов вопрошал Бога о непрестающем торжестве зла. Бог сказал ему, что у него есть еще в запасе время. Когда пришла полнота времени, Господь наш Иисус Христос явил Себя как прощение Божие в действии. Его благовестие началось с прощения людей. До последнего своего дыхания Он прощал. Он ел и пил с грешниками, Он простил самарянку и во многие грехи впадшую жену в доме Симона Фарисея и женщину, осужденную на побиение камнями. Он спас их, Он молился за тех, кто пронзили Его душу и тело. Он простил Петра, отвергшегося от Него трижды и распинавших Его. Прощение Божие явилось во плоти. Таков путь прощения, потому что это путь любви. Но любовь – это высшая правда. «Идет князь мира сего, – говорит Господь, – и во мне не имеет ничего. Его правда – свет, в котором нет никакой тьмы. И потому прощение Христово, как имя Божие, не может быть произнесено в суе. Только по мере того, как человек устремляется покаянием к правде Божией, может он принять прощение от Христа. В противном случае будет не только поругание святыни прощения, но и уничтожение человека как личности, способной отделять добро от зла. То, что делает Бог, превосходит всякое воображение. Где умножается зло, там избыточествует благодать Божией любви. И мы должны увидеть все происходящее сегодня в этом свете и дальше до конца. Прощением воссиявшим от гроба, до конца будет прощать Бог, возвращая к жизни всех своих блудных сыновей и блудниц, глухих и немых, слепых, прокаженных. Но в этом свете прощения мы должны также ясно видеть, что зло всегда неправедно, и в нем всегда разрушение жизни, и оно не может быть оправдано никогда, и оно должно быть отвергнуто до конца. Не отвергающий зло отвергает Божие прощение. Только любовью Божией, Его прощением может быть измерено наше покаяние и наша свобода. Потому что жизнь каждого человека и вся история человечества находит свое завершение у креста Христова. Христос победил дьявола для нас с тем, чтобы мы не были побеждены им. И потому имена наши написаны на небесах. Христос – победитель, потому что Он Сын Божий, и мы – победители, потому что Он даровал нам дар Своей победы. Он дал нам наступать на всю силу вражию, чтобы мы не были больше побеждаемы Его хитростью и ложью, ни с той, ни с другой стороны, чтобы мы не приняли духа злобы и не допустили обессоливания соли любви, чтобы победа, которой мы обладаем во Христе, победители ада и смерти, была нашим спасением и вечной радостью, принятием Христова прощения и принесением миру дара прощать. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Анастасии, Платона, Каролины, Виктора, Натальи, Надежды, Александра, Ольги, Иоанна, Марии, Кирилла, Натальи, Антония, Тамары, Дионисия, Николая, Валентины, Иулии, Алексея, Екатерины. Храни вас Христос.
Русский паломник. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Вячеслав Марченко. Тема нашей беседы сегодня – митрополит Сергий Строгородский и так называемое сергианство по трудам отца Серафима Роуза. Затем – вам будет предложена запись из сокровищницы аудиоархива русского паломника. Беседа отца Германа Подмошинского, которая называется «Православная ярмарка в Москве» и отец Серафим Роуз. Митрополит Сергий Строгородский и так называемое сергианство. Во все времена земной истории шла борьба добра со злом. Идет она и сегодня. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, — сказал святой апостол Павел. Орудием своим в этой брани духи злобы поднебесной, бесы, используют бесов видимых, как назвал известное богоотступническое племя святитель Кирилл Александрийский. Людей злонравных, богоборцев, распинателей Христа и хулителей Его Пресвятой Матери. И этим мироправителям тьмы века сего, духом злобы и людям во плоти, сослужат во все времена человеческой истории и совращенные им люди из иных племен и народов. всеразличные ереси и отступления от Господа Иисуса Христа и Его Церкви всегда были в истории падшего человечества. Есть они и ныне. В XX веке Церковь Христова много пострадала от обновленчества и экуменизма. Русская зарубежная ее часть – от так называемого антонианства, крестоборчества, а Церковь во Отечестве сущая – от так называемого сергианства, признание богоборческой и инородческой власти в России того самого иудиного племени за якобы богоустановленную власть и подчинение ей. Мы вынуждены сегодня говорить не о спасении, но ради спасения, об отступничестве, дабы предупредить отступничество новое. Видим ведь, как нынешние наследники сергианства не только не желают каяться в грехах отступничества, но собираются праздновать юбилейные даты из истории этого отступничества. Отступничество от идеалов Святой Руси, от наследия белого русского царя, от монархического православия помазанника Божия, от всего свято-русского. Видим мы в новых сергианах и иных, и же с ними, всю ту же нерусь окаянную в новых лицах, но есть и прельщаемые ими. Тема сергианского отступничества большая. Не знаю, будем ли мы ее продолжать в следующих передачах, надо ли, да и дадут ли нам. Но сегодня скажем кратко, основываясь на словах своего духовного наставника отца Серафима Роуза, основателя вместе с отцом Германом Подмошинским по благословению блаженного святителя Иоанна Максимовича Свято-Германовской пустыни в Плотине и Валаамского общества Америки. Многие подвижники русского зарубежья, начиная от святой жизни архиепископа Аверкия Таушева, не могли молчать, видя отступничество сергианское. Многие новомученики и исповедники и в России сильно и до пролития собственной крови обличили сергианство. Есть в нашем соборе новомучеников и исповедников российских целый сон святых, боровшихся с сергианством. Они объединялись вокруг таких святителей, ревнителей православия, как митрополит Петр Полянский, митрополит Иосиф Петровых, митрополит Кирилл Сахаров, архиепископ Феодор Поздеевский. Их объединяло имя святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Не нам, братья, обличать иерарха, но нам должно отторгнуться отступничества. Нам должно спасение ради прибыть в послушании исповедников Христовых. Они оставили нам многочисленные наставления и свидетельства. Мы вспомним сегодня труды пока лишь одного из них, отца Серафима Роуза, свидетельствовавшего, митрополит Сергий, в 1927 году провозгласил своей декларацией принцип практического и идеологического сотрудничества с силами антихристианства. Нам надо хорошо видеть это, знать это ради спасения нашего собственного и ради освобождения любимой нашей Родины России от современного ига. Вот нечто из подлинных слов отца Плотинского Серафима Роуза. 16-29 июля по новому стилю 1927 года митрополит Нижегородский Сергий, исполнявший в то время обязанности заместителя местоблюстителя Патриаршего престола, обнародовал свою бесславную декларацию преданности Русской Православной Церкви советскому правительству и солидарности с его радостями и печалями. Этот документ был опубликован в официальной советской газете «Известия» 6 по новому 19 августа того же года и стал причиной фундаментального разделения, возникшего затем в Русской Церкви и продолжающегося до ныне. Разделение это – разделение между двумя совершенно различными взглядами на то, чем является Христова Церковь. и как она должна действовать в этом грешном мире, направляя своих чад к берегам безгрешной жизни в Царствии Небесном. Согласно одному из этих взглядов, которому вполне соответствует именование сергианства, церковь представляется прежде всего как организация, внешние формы которой должны быть сохранены во что бы то ни стало. Непослушание или отделение от этой организации рассматривается как раскол, или даже сектантство. Апологеты сергианства постоянно подчеркивают, что политика митрополита Сергия сохранила иерархию, церковную организацию, богослужение, возможность участия в таинствах, и что это и есть главная задача или даже весь смысл существования церкви. Подобные оправдания, как следствие общего упадка церковного сознания, уже сами по себе являются симптомами экклезиологической болезни сергианства, то есть отторжение от духовных корней православного христианства и подмены живого и целостного православия внешними так называемыми каноническими формами. Такое мышление, возможно, является одной из основных причин распространения протестантского духа, что, мол, внешних лишь форм проявления веры вполне достаточно для христиан. У последователей такого взгляда земные интересы преобладают над духовными. Согласно другому взгляду, главной обязанностью православной церкви является верность Христу и истинному духу православия, от которого церковь не может отступать, невзирая ни на какие внешние потери. Это вовсе не означает отрицание внешних форм. По свидетельству близкого друга патриарха Тихона, профессора и доктора медицины Жижеленко, патриарх незадолго до своей смерти, с ужасом убеждаясь, что предел политических требований советской власти выходит за границы верности Церкви и Христу, что, возможно, единственным способом для православной церкви сохранить верность Христу будет в ближайшем будущем уйти в катакомбы. Поэтому патриарх Тихон благословил профессора Жижеленко принять тайное монашество. И затем, в ближайшем будущем, в случае, если высшая иерархия церкви изменит Христу и уступит советской власти духовную свободу в церкви, стать тайным епископом. В 1927 году, когда митрополит Сергий издал свою декларацию, после которой произошел церковный раскол, профессор Жижеленко исполнил волю патриарха Тихона и стал первым катакомбным епископом Максимом Серпуховским. После раскола 1927 года последователи митрополита Сергия, принявшие его декларацию, стали называться сергианами. От общения с митрополитом Сергием отошли наиболее выдающиеся иерархи вместе со своей паствой. Духовно-нравственный авторитет тех, кто протестовал и отделялся, был так высок, а их качественное превосходство столь очевидным, что у нас не может быть никакого сомнения в правоте позиции оппонентов митрополита Сергия. Деятельность митрополита Сергия и иже с ним они охарактеризовали как новообновленческий раскол. Все протестовавшие против декларации митрополита Сергия советской властью арестовывались как контрреволюционеры. Они были или расстреляны, или отправлены в концлагеря и ссылки. То были братья и сестры, твердые исповедники монархических убеждений, верные идеалам Святой Руси. На допросах ликующие следователи-чекисты со злорадством и сарказмом доказывали строгую каноничность митрополита Сергия и его декларации. Массовые казни, гонения и пытки, обрушившиеся именем митрополита Сергия Строгородского на всех верных Христовой Церкви, описать невозможно. Запрещение митрополита Сергия служили знаком для ГПУ арестовывать и ссылать протестовавших епископов и духовенства как контрреволюционеров. Первый катакомбный епископ Максим Жижеленко был арестован в 1928 году и сослан в Соловецкий концлагерь. В 1930 году он был отправлен из лагеря в Москву и расстрелян. Важное различие между истинными таинствами сергианского духовенства и узурпацией священных действий, проявлявшихся в таких актах, как запрещение и отлучение несогласных с церковной политикой, имеет фундаментальное значение для нашего времени. Буквальным применением канонов нельзя уяснить это различие. А посему можно оказаться в положении, может быть, и легально правильном, но в то же время глубоко нехристианском. Как если бы христианская совесть принуждалась слушать любое распоряжение церковных властей, лишь бы эти власти были строго каноничными. Такое слепое понимание послушания ради послушания – одна из главных причин успеха сергианства в наше время. Конечно же, христианская совесть не приемлет прещений, сделанных церковной властью под политическим или иным нецерковным давлением, будь то турецкого султана на Константинопольскую патриархию в прошлом, или коммунистических или демократических властей на Московскую патриархию. Закон и учение Церкви Христовой невозможно свести к некоему бездушному послушанию. Начиная с 1928 года, в Соловецком и Свирском лагерях, в Белбалтлаге и многих лагерях Сибири стало совершаться много тайных хиротоний. В Соловках их совершали епископы Максим, Виктор, Иларион и Нектарий. Добавим к этому свидетельству отца Серафима, что тайные хиротонии совершались архиереями-исповедниками и в Московском Свято-Данииловом монастыре, архиепископом Феодором Поздеевским и иными с ним архиереями-исповедниками. Московский Свято-Даниилов монастырь был тогда оплотом исповедничества. И в других местах, и другими архиереями совершались тогда многие тайные хиротонии. После смерти митрополитов Петра Полянского, патриаршего местоблюстителя, и Кирилла Смирнова, духовным и административным главой исповедников стал митрополит Иосиф Петровых, хотя он и находился в ссылке. В конце 1938 года митрополит Иосиф был казнен. Существует множество документальных материалов, отражающих этот период истории Церкви. Многие из этих документов вошли в трехтомник «Новые мученики российские», составленный протоиереем Михаилом Польским. Накануне войны 1941-1945 годов уничтожение религии в Советском Союзе достигло своего наивысшего апогея, так что даже сергианская церковная организация была почти что ликвидирована. Лишь немногим из самых видных коллаборантов-соглашателей с советами, таким как сам митрополит Сергий Строгородский, удалось уцелеть, избежав тюрьмы и ссылки. Факт, побудивший 30 лет спустя мученика Бориса Талантова сказать, что митрополит Сергий своим приспособленчеством и ложью не спас никого и ничего, кроме собственной персоны. Когда Сталин, чтобы использовать патриотические и религиозные чувства русского народа в войне с Германией, приказал открыть некоторые из прежде закрытых храмов и разрешил в 1943 году избрание патриарха, начался новый период в отношениях церкви и государства. Из более чем 100 оставшихся еще в живых в 1943 году епископов, Сергий смог найти лишь 18, да и то большая часть из них была новопоставленными, чтобы возвести его в патриархи. Тогда Московская патриархия стала действительно государственной церковью советского правительства, распространяя по всему миру коммунистическую пропаганду под именем религии и категорически отрицая какие-либо гонения за веру в Советском Союзе. Если, братья и сестры во Христе, У кого-то из наших слушателей появится сомнение в говоримом мною теперь по записям отца Серафима Роуза, пишите и звоните. Эти подлинные документы мы готовы прочитать в эфире. Известные, малоизвестные, а также еще не опубликованные документы. В 1959 году при Хрущеве в СССР было предпринято новое жестокое гонение на религию, давшее начало близкому к нашему времени периоду русской церковной истории. Периоду, когда сергианская марионеточная церковная организация сама стала помогать власти в ликвидации православия в России, одновременно продолжая коммунистическую пропаганду за рубежом. В том числе и свои, теперь уже совершенно неправдоподобные утверждения об отсутствии гонений на религию в СССР. В последнее время церковная жизнь в России обрела новый дух решимости и мужества. Душа России сегодня высказывается более ясно, чем когда-либо от самого возникновения сергианства. Но мучительность и сложность все это высказать перед высокопоставленными сергианами делает почти невозможным полностью понять смысл того, что и о чем сказано. Особенно сложно разобраться в этом тем, кто находится в заколдованном круге унаследованных представлений о церковной организации. Круг этот, возможно, не будет разбит до тех пор, пока они окончательно не осознают, что русская церковь в первую очередь не церковная организация, но прежде всего знаменосец верности Христу. Именно верность Христу вдохновляет христиан к новому пониманию церкви и ее организации, чем то, что преобладает сегодня в большей части православного мира. Сергианство – глубокое заблуждение, отрицающее саму природу Церкви Христовой, наставляет нас отец Серафим Роуз. У нас теперь нет сомнения в том, что исповедники были правы, а сергиане жестоко ошиблись. Но значение подвига исповедников не в правоте, оно в сохранении истинного духа православия, духа свободы во Христе. Сергианство было не просто неправо, нет, в его выборе церковной политики было нечто гораздо худшее. Сергианство было предательством Христа, основанным на компромиссе и соглашении с духом мира сего. Сергианство явилось тем неизбежным результатом, к которому приводит церковная политика, руководимая земной логикой, а не разумом Христовым. Апостасия нашего времени, уникальное по масштабам отступление во всей истории христианства, совершается прежде всего непосредством ложных учений и канонических нарушений, но скорее через ложное понимание православия теми, кто по своему догматическому учению и каноническому положению могут быть даже вполне православными, так сказать, правильное православие, лишенное духа истинного христианства. Вот смысл сергианства, бороться с которым невозможно, не называя его ересью, каковой оно в строгом смысле не является, ни выяснением его канонических нарушений, которые суть нечто случайное по отношению к чему-то гораздо более важному. Сергианство, даже если оно и не изменило догматы, каноны или обряды, сделала нечто худшее, извратив саму природу церкви, погрешая тем самым против ее внутренней свободы и ставя себя вне церкви Христовой, говорит отец Серафим Роуз. Основной причиной трагедии русской церкви в 20-м столетии стал еретический взгляд митрополита Сергия на природу церкви, ставшей догматическим фундаментом под зданием его церковной политики. Сегодня лидеры так называемого мирового православия проводят разрушительную политику обновленчества и апостасии, но было бы рискованно и самонадеянно пытаться определить ту точку, за который они и особенно их невольные последователи покинут православие без надежды на возвращение. Не наше дело выносить такой приговор. Но нам дано стоять твердо в истинном предании православия, дошедшем до нас от наших отцов, устраняясь от общения с теми, кто участвует в отступлении от истинного христианства, и искать тех единомысленных с нами, кто решился быть верным православию до смерти. Несомненно, что сергианство, хотя и не осужденное еще соборами, осуждено многими отцами, канонизированными святыми новомучениками и новейшими подвижниками-духоносцами, в числе коих и блаженный отец Плотинский Серафим Роуз. Со святыми упокой, Господи, раба Твоего, отца Серафима Плотинского, и его святыми молитвами помилуй нас, грешных. Косолапов, утверди, Боже! Архиерейский хор духовенства Нижегородской епархии. Регент диакон Антоний Молев. Соло протодиакон Андрей Железняков.
Утверди, Боже!
Программа «Русский паломник». Запись из сокровищницы аудиоархива «Русского паломника».
Православная ярмарка в Москве.
У микрофона игумен Герман Подмошинский.
Я только что вернулся с очень интересного места, православной ярмарки. Она находится тут, самой в центре Москвы. Как раз я живу недалеко от этого самого места. И должен сказать, что я в диком восторге, если так можно выразиться. Это то, что отец Серафим мечтал видеть в своей жизни. То есть, у нас на Западе православные люди разделены на разные толки, там, национальности и юрисдикции, во всяком случае, там как-то они не могут никогда все вместе сойтись и что-то проявить. Самое главное у человека – это даже покаяние. Но сказано в Священном Писании, что не только нужно покаяние, а нужно принести плод покаяния. И вот, когда я сегодня, вчера и позавчера ходил по этой на ярмарке, то видно, что вот тут Россия приносит плод. утаманники, значит, эти самые избушки, или как называется, лавочки, каждый, значит, представляет или монастырь, или храм, или общество, и там все. Там и мед, и свечи, и книги, и иконы, подсвечники, и особенно хороши это присутствие монашествующих. И там, значит, стоят монахини с кружками, чтобы жертвы на их бедные монастыри, как в старину. И там иконописцы, прекрасные иконы, замечательные, первоклассные иконы. Все православно представлено православие на деле, и это есть плод, не только покаяние. Ну, конечно, вот монашество — это есть покаяние. Они у себя там в пустыне сидят, слезы льют. А тут они приносят плод своих трудов. Отец Серафим очень страдал. Я могу даже сказать, страдал. Я видел это. Большинство людей не видели. Они приходили, смотрели на его голубые глаза, видели, что он печатает там журнал, там наше грязище. Как-то это не видели. Но я видел внутреннюю сторону. Я знал, что ему хотелось оправдать свою жизнь, искупить свои грехи юности, но что было на деле, что не просто это был его личный подвиг, потому что этого современный монах, он как бы не может себе позволить, видя такое страдание, такую нужду, такую необходимость в свидетельстве православия наружу, то есть христианство наружу, не внутреннее. Это, конечно, естественно от каждого, но внешне нужно, потому что сатана, князь мира сего, ведь он же взял, как раз решил превратить Россию, вообще весь христианский мир, в свое общество. Ведь эти самые фильмы и свистопляс, который мы видим по телевизору, все это, ведь это есть подготовка к аду. Ведь молодежь, они берут не просто там танцуют, это ничего общего с этим не имеет. Это есть подготовка к аду. Эти фильмы, так называемые, вот, horror film, как у вас называется, это самое, ужасы или что такое, киноужас. Ведь это специально выдумывают люди, которые принимают всякие наркотики и так далее, и они как бы специально вызывают злого духа в образах, не только в ощущения, они уже там, а в образы, и стараются передать эти образы ада на вот пленку, чтобы люди могли подготовить, что они уже полюбили бы сатану и всяких этих самых драконов и всякие ужасы. Им хочется, это миссионерская работа проделывается, чтобы их подготовить к аду, чтобы они, когда вот пришло время, чтобы они себя чувствовали как бы уже в себя. А наши православные люди должны как раз обратное. Мы должны создать рай на земле. То есть образы райские, чтобы наш народ, особенно молодежь, она была бы attracted, имела бы перед собой образы, которые их душу влекли бы к берегам вечности. Это в этом цель. И мы с отцом Серафимом, видя, что наша бедная молодежь американская, она не имеет православия, она не имеет никакого, она не может подойти к той реальности, которую вот ощущали и видели наши преподобные, вот Александр Свирский или там Антоний Сийский, которые сидя, они ощущали рай, или преподобный Серафим, он ощущал рай уже на земле. И наши американцы, молодежь, они не знают этого. А отец Серафим, узнав это, ощутив присутствие вот преподобных, можно даже сказать, ведь мы же с отцом Серафимом знали и архиепископа Иоанна Шанхайского, и там отца Адриана, который ученик оптинских старцев, да и, естественно, наш Герасим в Аляске, это люди, которые соприкасались с святостью, и ему хотелось передать молодому поколению, то есть тем, которые этого хотят, которые души и жаждут, так же, как отец, сам отец Серафим. Это ему хотелось это передать. Поэтому интересно, когда было рукоположение отца Серафима, то епископ Нектарий, сам ученик оптинских старцев, который совершал его хиротонию, и в алтаре, значит, я стоял рядом, и мы, значит, стояли, пели. И в такой момент, когда самый будущий священник кладет голову на четыре угла престола, и архиерей покрывает петрофилию и и молится, и там такая молитва надо держать, молитву мы поем, да, Господи помилуй, и там начинается молитва. И это я так близко был к Владыке Нектарию, и так наши глаза вдруг, значит, друг друга встретились, и он мне шепнул: «Только бы передать, только бы передать». И весь был, весь красный, от него пот так и градом лил, и мне так дрожь такая, думаю, он сознательно все это делает. Это не просто традиции, а он ощущает в себе апостольскую благодать и хочет ее передать. И потом это его апостольская благодать в контексте общего опыта. И вот Серафим даже в такой момент получил это. Ему хотелось передать. И передал. И вот следующее я хочу сказать. В наше время у нас тут люди интересуются отцом Серафим, как там наш святой, там чудотворец и так далее. Есть кое-что записано о том, что посмертные его чудеса. Об этом можно потом, мы услышим тут. Но меня это не интересует. Меня хотелось бы передать следующее. Отец Серафим очень мечтал, как я сказал, передать то ощущение Святой Руси, которую он в себя принял, передать молодому поколению. А при его жизни у нас было очень слабо насчет послушников и там монахов и так далее. Это были все люди какие-то такие случайные, чем-то недовольные или там бывшие там алкоголики и так далее. Были, конечно, молодые, такие совершенно неопытные, приходили, уходили. И такого ничего серьезного не было. Но перед самым концом отца жизни начали появляться очень толковые молодые люди. Притом совсем молодые, 19-18 лет, которые вот сейчас когда составляют состав наших братьев. И когда они пришли, то отец Серафим значит, даже думает, как так, как тут как-то использовать? Они пришли, такие ценные, они жаждут. Так можно сказать, так у них души как дети. Как с открытыми ртами они слушали, я там, у нас такое, значит, было, после трапезной, вечером, значит, я там говорил вот, или о святых, или о подвижниках, чаще, большей частью то, что я приобрел в разные разговоры и так далее. Даже отец обычно приводил то, что уже было отпечатано или написано, а я рассказывал то, что я вот приобрел. И вот они с дыханием, как бы, с открытыми ртами впитывали в себя. И когда отец Серафим умер, то братья мои умножились вдвойне. Притом большинство очень ценные люди. Такие, что и кончившие университет с образованием, люди, которые понимали, ради чего мы там бьемся. И что именно мы хотим сказать, потому что не все можно. Мы издавали журнал «Orthodox World», такая православное слово, такая масса хотелось бы там передать, но невозможно все это. У нас просто не было сил. А тут вдруг они появились и начали сами помогать. Дальше переводили и так далее. И вот, когда он умер, наше братство начало, можно сказать, расцветать. Ну, в таком, не в светском жизни, внимание, а в таком вот духовном, что они приобрели эти семена, которые отец Серафим дал, и ростки появились. И я начал, видя эти цветы, я, значит, должен был их орошать благодатью, которую церковь дает, и они должны приносить плод. И вот принесли плод. 20 лет прошло, и у нас 8 монастырей. Много книг издается. Многие эти книги наши, ну, очень немного, но некоторые книги переведены на русский язык, и тут известно, тут в России знает его имя, церковные люди. И, кроме того, появилось такое у них, у самих американцев, такое желание поделиться той Святой Русью, которую они получили, перевели на английский язык, и чтобы ее перевести на русский язык. И таким образом дать эту то, что они получили, дать, это вроде как мед, получается, знаете, переработан пчелой, и дать России. И это выразилось в «Русском паломнике». И вот этот журнал «Русский паломник» я уже 12 лет издаю и могу с радостью, свободой привозить сюда даже тут печатается теперь, и его раздавать и продавать, кто хочет. И таким образом труды, коллективные труды наших братьев на основе отца Серафима начинают приносить плод в защиту православия. И вот представьте себе, нахожусь я в этом большом здании, где масса русских, толкучка огромная, и там разные такие павильоны, все очень интересные, люди живые, радостные, настроение хорошее, в воздухе музыка идет, и там объясняет, и там же мой русский паломник. И я так думаю, вот кто присутствует, они не видят это, а я видел присутствие отца Серафима. Вот он тоже ходил в этой толкучке и радовался, что подойдет, там, значит, лампады или иконы там. Я спрашиваю, как там у вас, ну как дела, дела идут? А он говорит, что-то плохо сегодня, там никто не покупает иконы, что-то такое. А я думаю, ничего, поскольку он тут сидит, и это самое главное. А там молодой человек взялся помогать мне русским паломникам. Народ толпится, и подходит, и смотрит, и видит, на обложке написано «Америка». И одна женщина говорит, что? Америка? Такая антихристовая страна? Что она тут делает? Вон ее, вон, не нужно. А он говорит, да что вы, дорогая моя, ведь это, значит, русский паломник, он же, это было Амское общество Америки, и так далее. Ну нет, Америка, ни в коем, это бесы, бесы, и ушла. А я так подумал, вот она оскорбила отца Серафима, потому что он, ему так все это дорого. Я-то тоже так дорого. А она не поняла. Очевидно, та же самая узость, которая вот разъедает, как моль, нас в Америке тоже. Ну, конечно, нельзя ожидать. Не всем дано. А некоторым дано. А тем, кто дано, то они жаждой. И, значит, расхватывали мой журнал. Особенно мне дороги были монашествующие. Конечно, тут мое сердце. Молодые монахини с благоговением, значит, брали журнал, крестились, целовали. Тем более, когда бесплатно получили, то тем более понравилось. А молодые люди, такие будущие, значит, батюшки, пастыри, подхожу я к одному, смотрю на него, ну, такой невинный молодой человек, такой шлеповатый, стоит и думаю, вот монах, будущий монах, обязательно. Так оно и вышло. Оказывается, у него такие стремления. Он оказался моим главным помощником. Также Господь призывает. Я так подумал, вот, наверное, отец Серафим был бы там, он бы руку пожал, благословил бы этого молодого человека. Это вот Святая Русь, это будущее Святая Русь. Это, конечно, огромная радость. Вам, конечно, тут это непонятно, не доходит. Может, на некоторых доходит. Во всяком случае, те, которые меня окружают, люди, не чувствующие в это дело. А я с такой радостью. И потом еще интересно, что иконка государя, вот, которую моя сестра-то там подтвердилась, везде она находится, во всех монастырях, где я был. Так что мы как бы по всей душой тут, хотя я америкашка, но тем не менее такой я себя чувствую дома. Конечно, дай Бог, чтобы у нас все это было хорошо. Вот вчера был такой день страшный в Америке, мы так переживали все. Но интересно, как только это произошло, 11 сентября, сразу же в Америке появились везде флаги, начали говорить о Боге, начали поститься, даже начали есть рыбу. В старину американцы всегда ели рыбу на пятницу. А в последнее время тоже никто не ел рыбу. Пришел я в ресторан и говорю, знаете, может спросить clam chowder, вот такой суп. Она говорит, вы сегодня какой-то 25-й человек, который просит этот суп, у нас скоро не будет. Потому что все начинают поститься. Ну, по-своему, конечно. Не так это. Понятно. Православие не открыто. Так вот, я хочу заключить, что пора пришла, чтобы эти молодые люди и молодые вот эти послушницы приезжали к нам в Америку и проповедовали православие. Русское православие в Америке. Я трудился, бился. Так, мне уже пора умирать, у меня уже могила вырыта, я готов. А вот чтобы отсюда приехали Америку посвящать, это нужно. И я приготовил, у нас 8 монастырей и пустыни, у нас есть целый остров, которому нужно. У меня даже в молодом монастыре, я только сказал об этом, это было в Переславле-Залесском. Когда матушка попросила меня сказать пару слов, я рассказал насчет нашего острова и там монахини. Так одна пришла, выскочила, сделала земной поклон и говорит: «Берите меня, берите меня». Значит, вот уже есть кандидаты, которые хотят просвещать Америку православием. И пора, так как само православие в 1794 году пришло из России, из Валаама. И эти монахи, вот эти преподобные Герман и все остальные там, они же пришли, принесли православие Америки. Америка теперь, можно сказать, за эти 200 лет выросла более-менее. Она готова. И теперь, пожалуйста, очень прошу всех серьезно думающих молодых людей взяться за ум и не думая о деньгах, о бесконечных ваших долларов. Это безобразие. Все время думайте о долларах. Но в Америке никто так не думает. Никто не думает о долларах. Ну, доллары, вот, доллар — большое дело. А тут все трясутся в этом деле. Надо забросить это, оставить это. Пускай этот будет доллар связан с листоплясом, этим самым безобразным. А чтобы они взяли вот эту чудную литературу, которая у вас тут есть, книги, все эти книжные полки у вас в магазинах полны, полны дивных книг, такие чудные. Вот, берите эти книги, приезжайте к нам в Америку и просвещайте американский народ. Время пришло, пора.
Вы слушали беседу игумена Германа Подмошинского. «Пред тобою мой Бог». Слова отца Николая Гурьянова, музыка Юлии Березовой. Поет Юлия Березова.
«Пред тобою мой Бог, я затеплю свечу, о прощении грехов я молиться хочу. Твой божественный лик на иконе святой всем прощение сулит, и любовь, и покой. Ты страдал на кресте, пролил кровь за людей, нас с отцом примирил крестной смертью своей. На полосном кресте и в терновом венце ты отца умолял за врагов при конце. Ты нам завещал не роптать на людей, повелел забывать об обиде своей. Пред тобою, мой Бог, ныне я предстаю, я с понившей головой о прощенье молю. Из нужды нищеты мне исход укажи, и в несчастье беде ты меня поддержи. От соблазнов грехов отклони, сохрани, духа злобы вражды от меня отжени. И людям послужить дай мне силу, Творец, чтоб спокойной душой встретит жизни конец. Пред тобою, мой Бог, я затеплю свечу о прощении грехов я молиться хочу.
Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подмошинским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Францисского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом.